Прошло десятилетие. В Первую мировую войну Пуанкаре в крагах, слякоть, здравия желаем, бедняжка-наследник в черкеске. Крупные ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах с тысячей своих частных шуточек. Моя мать очень добросовестно, но довольно неумело соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам, и вот помню ее в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже, о, гораздо позже, перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя, по-моему, несправедливо, что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как, например, старые аллеи, старые лошади, старые псы. Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив. Редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически звездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угреве Лулу и Бокса Первого. Мать и сына столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший был их детей. Около 1904 года отец привез с мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла удивительной таксичьей красоты Трейни. В 1915 году у нее отняли задние ноги, и пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездила по паркетам, как кул-де-жат, безногий. Затем кто-то подарил нам внука или правнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик, представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками, последовал за нами в изгнании. И еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице, далеко позади своей задумчивой хозяйки, этого старого, но все еще сердитого Бокса Второго, эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце. Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней, когда она умерла в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилия, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по нестареющему в сердце образцу. Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близким ее другом, была до нельзя убогой. Клеенчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем, она едва ли нуждалась в них, ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку незабытые реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров, так носила она в себе все, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую с одной картой в руке какую-то фазу в раскладке пасьянса. Другой рукой она облокотилась об стол, и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папироску собственной набивки. На четвертом пальце правой руки, теперь опускающей карту, горит блеск двух золотых колец. Обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу. Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах и обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни, например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И, конечно, ни там и ни тогда, ни в этих косматых снах дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи, на мачте, на перевале, за рабочим столом, и хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.